Гостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Недавние поправки в Уголовный кодекс России инициировали общественную дискуссию о степени ответственности медицинских работников. Продолжение нового уголовного процесса над Михаилом Ходорковским. В Петербурге перед судом предстали члены экстремистской группировки, которых обвиняют в нескольких убийствах на почве расовой и национальной ненависти. Эти и другие темы, а также новости науки и рубрика «Мировая политика» в этом часе программы. Итак, одна из главных тем этого часа. На днях Госдума России приняла сразу во втором и в третьем чтениях поправки в статью 124 Уголовного кодекса «Неоказание помощи больному». Теперь в ней предусматривается уголовное наказание для тех медицинских работников, которые без уважительных причин не оказали помощь больному, что повлекло по неосторожности смерть больного либо причинение тяжкого вреда его здоровью. Ранее наказание предусматривалось и за нанесение больному вреда средней степени тяжести. Малозаметная поправка вызвала, однако, широкий резонанс в обществе. Почему? Об этом рассказывает медицинский обозреватель «Радио Свобода» Ольга Беклемищева.
Изменения в 124-ю статью Уголовного кодекса, как уверяет один из авторов поправки, депутат «Единой России» Алексей Волков, носили технический характер. Чем вы руководствовались, когда предлагали такой законопроект?
В связи с принятием еще 8 декабря 2003 года принят федеральный закон, его номер 162 ФЗ. Называется он о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации. Он был направлен на гуманизацию уголовно-правовых норм всего текста Уголовного кодекса. То есть вот этим законом из всей особенной части Уголовного кодекса исключена наказуемость при причинении по неосторожности вреда средней тяжести здоровья. Там несколько статей Уголовного кодекса были, по которым вот из особенной части убрали, а особенная часть является как бы определяющей. В отдельных статьях Уголовного кодекса оставалось, в том числе и 124-я статья. И вот когда мы проанализировали кодекс, у нас так называемая рабочая комиссия была по совершенствованию уголовного процессуального законодательства, мы нашли вот этот пробел и внесли законопроект, что чтобы, так сказать, выполнить решение федерального закона номер 162 от 8 декабря 2003 года.
То есть с 2003 по 2009 год существовала двойственная ситуация. Хулиган, нанесший здоровью вред средней степени тяжести, не нес уголовной ответственности, а врач теоретически мог оказаться под судом. Впрочем, как утверждает президент Лиги пациентов Александр Саверский, уголовных дел по этой статье против врачей не было.
Первое, то, что эта статья, в общем-то, и не работала. И этому несколько причин. Первая причина то, что сама логическая конструкция статьи, она, на мой взгляд, не очень-то верна. Дело в том, что неоказание помощи больному никогда не имеет прямой причинно-следственной связи с последствиями. Потому что это бездействие. От бездействия, как известно, ничего не бывает. И даже смерть. Это люди умирают от инфарктов, инсультов и так далее. Поэтому сама логическая конструкция этой статьи, неоказание повлекшее за собой, она, ну, такая неудобная, скажем так, для юриста. Само неоказание помощи, само по себе, без всяких последствий, должно быть считаться как правонарушение. Уж уголовное или административное – это отдельный разговор. Кроме того, статья, в принципе, действительно не применялась. Я за 9 лет не знаю ни одного уголовного дела, доведенного до конца по этой статье, особенно действительно по средней, вреду средней тяжести. Ну, вот. И на сегодняшний день получается странная ситуация, что у нас за вред, причиненный врачом при неоказании помощи вред средней тяжести, у нас вообще нет никакого наказания. Ни в административном кодексе, ни в уголовном. Согласитесь, что это не совсем нормально. И мы, в принципе, в общественном совете в прошлом году приняли решение о том, что тяжесть, вообще-то говоря, вины врачей должна быть сосредоточена не в уголовном кодексе, а в административном. А у нас в кодексе об административных правонарушениях вообще нет норм ответственности врачей. И в этом смысле было бы логично, чтобы Государственная Дума, принимая решение об исключении этой нормы из уголовного кодекса, каким-то образом сформировала в кодексе об административных правонарушениях. Но этого не было сделано. И на сегодняшний день, например, утрата пары пальцев на руках по вине врачей, в общем-то, ничего для врача за собой не влечет.
А что думают врачи, я узнавала у профессора Андрея Продеуса, детского иммунолога. Андрей Петрович, как вы считаете, хорошо это или плохо то, что отменили ту часть 124 статьи Уголовного кодекса, которая обещала наказание врачей за причинение вреда средней степени тяжести пациенту по неосторожности?
В принципе, очень хорошо, что обращено на это внимание, и хорошо, что идут подвижки, но, к сожалению, законодательство, которое регулирует взаимоотношения врача и пациента или врача и клиники, все равно остается достаточно у нас в стране в зачаточном состоянии.
А у вас в личном опыте были такие случаи, когда, на ваш взгляд, врача несправедливо наказывали?
Пару лет назад в клинике у нас случай, когда даже и халатности-то допущено не было, но было дело вывернуто таким образом, что было отказано в госпитализации ребенка. На самом деле мать его подписала все документы, что она отказывается от госпитализации. Ребенок погиб, к сожалению, на следующие сутки дома. Вот. А врач был осужден по причине того, что вот был в определенной степени раздут скандал на тему того, что врач не до конца оценил тяжесть состояния ребенка, а мама пыталась провести линию, что она была в недостаточной степени оповещена о состоянии, о тяжести состояния.
Действительно, как вот промерить, достаточно человек осведомлен или недостаточно?
Понимаете как, ведь если мама подписывает документацию, связанную с тем, что она в трезвом, так сказать, соображении собирается это делать, то юридически нет никаких полномочий реально ее задержать. Для этого надо, ну, по крайней мере, написать заявление в определенные органы и сказать, что мать действует во вред ребенка. Если это, скажем, 4 часа утра, то это, так сказать, вопрос такой тяжелый и политический, да, то есть это фактически нужно написать врачу обоснованное заявление, которое говорит о том, что родители действуют во вред здоровью ребенка. Для того, чтобы на время, так сказать, дежурный следователь или дежурный прокурор выдал ордер на то, чтобы врачи могли получить право действия. Это не всегда возможно.
А вот бывали ли наоборот случаи, когда все-таки были причинены какие-то страдания пациенту, которых можно было бы избежать по неосторожности?
И так тоже было. Но никаких легальных действий юридических это за собой не влекло. Либо по причине отсутствия, так сказать, ну, не то что заинтересованности пациентов, незнания юридической базы, то ли по причине их лояльности.
А сами вот врачи как-то отмечают эти случаи, как-то наказывают своих коллег?
У нас в детской практике всегда существуют разборы, лечебные комиссии и так далее. То есть даже если, скажем, до юридической процедуры дело не дошло, то достаточно часто возникают серьезные проблемы у врачей, которые относятся к делу халатно или что-то недосматривают. То есть для этого существует, ну, скажем так, внутренняя служба контроля качества.
Достаточно или нет внутренней службы контроля качества решать пациентам? Конечно, кто-то не удовлетворится ничем, кроме полностью разрушенной карьеры врача. А кто-то ужаснется сообщению, что осужденный врач покончил жизнь самоубийством в колонии, как это было совсем недавно, с фигурантом дела об ампутации руки у младенца из-за неправильно поставленного катетера. Но, похоже, отмененная Думой часть 124 статьи не имеет к этим страстям никакого отношения. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве 17.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Кинорежиссер Никита Михалков объявил о созыве чрезвычайного съезда Союза кинематографистов 30-31 марта в Москве. Как сказано в заявлении Михалкова, он выступает как действующий председатель Союза. Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой может стать кандидатом на пост мэра Сочи, место проведения зимних Олимпийских игр 2014 года. В Великобритании Лугового считают главным подозреваемым в убийстве бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко. Президент России Дмитрий Медведев призвал законодателей к активному взаимодействию с обществом. Выступая на Совете законодателей в Москве, Медведев также высказался за изучение регионального опыта борьбы с кризисом. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий выдвигать списки кандидатов на муниципальных выборах только политическим партиям. Министры финансов и главы центробанков 20 крупнейших экономик мира обсуждают сегодня под Лондоном меры по преодолению глобального кризиса. Китай беспокоится за безопасность своих средств, вложенных в Соединенных Штатах, заявил премьер-министр страны Вэнь Цзябао. Все наши новости, как всегда, можно найти на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве на процессе по новому делу ЮКОСа бывший глава компании Михаил Ходорковский предложил суду принять меры по сохранности ее имущества. Ходорковского и другого бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева, уже отбывающих 8-летние сроки заключения по обвинению в экономических преступлениях, на этот раз обвиняют в хищениях в особо крупных размерах. За процессом следит мой коллега Данила Гальперович, и сейчас слушайте записанный им только что репортаж. Он расскажет, собственно, почему Михаил Ходорковский предложил суду вот принять вот эти меры по сохранности имущества ЮКОСа.
По словам адвоката Михаила Ходорковского, Рима Клюбганта, бывший глава ЮКОСа сказал, что то имущество, которое, как обвинение утверждает, он и Платон Лебедев якобы похитили внутри самой компании ЮКОС, никак не охраняется сейчас государством и предложил в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом несколькими статьями принять меры к сохранности этого имущества, в том числе, например, те статьи, на которые ссылается Михаил Ходорковский, предполагают и арест этого самого имущества. А я напомню, что имущество ЮКОСа в результате банкротства компании было куплено компанией «Роснефть». И, соответственно, именно к этому, именно так и можно понимать смысл заявления Михаила Ходорковского, что вообще-то суд по-хорошему должен был бы наложить арест или предпринять некое действие, например, временную конфискацию вот этого самого имущества у компании «Роснефть». Кроме того, сегодня продолжились и, возможно, закончатся заявления защиты и ходатайств. В частности, например, есть ходатайство о возвращении дела в прокуратуру по уже не первому совсем поводу, очередному, можно сказать. Это связано с теми документами, на которые ссылается обвинение, но которое при этом не показывается защите и которое, в общем, не очень, по мнению защиты, может быть использовано. Вообще защита говорит о недопустимых доказательствах, которые нужно из дела удалить и на них не ссылаться, соответственно. Кроме того, защита говорит о том, что другие ходатайства касаются, например, так называемых, как сказал Вадим Клюгант, блох и блошек, то есть мелких и крупных недочетов в позиции обвинения. А именно, например, того, что вот эта гигантская сумма якобы украденной нефти непонятно откуда взялась, при том, что там точные тонны, рубли, естественно, все это в огромных количествах, совершенно не ясно, по мнению защиты, из чего бралась эта арифметика.
Напомню, Данила Гальперович следит сегодня за новым уголовным процессом против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Российские СМИ сообщают, что в стране идет, цитата, «кризисная милитаризация госуправления, ориентированная на борьбу с внутренними угрозами». Что это такое? Вот эту тему в студии «Радио Свобода» петербургский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков сегодня обсуждал с представителем движения гражданских инициатив Владимиром Соловейчиком, а также с редактором отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктором Николаевым.
Газета РБК «Дейли» сообщает, что внутренние угрозы власти Российской Федерации боятся больше, чем внешней. Численность силовых структур, ориентированных на борьбу с внутренними угрозами, в России уже, вероятно, превысила численность армии. По некоторым данным, силовиков для внутреннего употребления насчитывается 2,5 миллиона человек. В стране идет кризисная милитаризация государственного управления, пишет РБК «Дейли». Виктор, что вы думаете по этому поводу?
Ну, естественно, если государство проводит проводит такую эскалацию. Конечно, эта эскалация будет, и понятно, что люди, которые будут терять работу, терять средства к существованию, они будут выходить на улицу, будут привлекать к себе внимание, поскольку они не могут привлечь к себе внимание там, через своих представителей в государственных структурах, в парламентах региональных и федеральном, поскольку там большинство мест принадлежит известно какой партии, которая, в общем, представляет, как известно, только свои интересы. И, естественно, эти люди окажутся на улице. Возможно, это пойдет не с столиц, не с Петербурга, Москвы, не с городов-миллионников, а с небольших городов. Вот я напомню, вот таким пионером в Ленинградской области оказался город Пикалево, где встали все три городообразующих предприятия, и у людей просто... Ну, край в жизни наступил, и они уже угрожают перекрытием федеральной трассы, если их требования не будут услышаны. И подобная ситуация уже может сложиться и в Волхове. Это все небольшие города, где людям, в принципе, негде работать, если встанут градообразующие предприятия. И такая ситуация и в других областях, естественно. Но следующие уже на очереди будут и города-миллионники. Властям следовало бы прислушаться к мнению улицы, услышать этих людей и разрешить эти митинги, потому что митинги во многом являются способом выпустить пар, сдерживая их с помощью каких-то карательных мер. Я не думаю, что властям удастся долго удержать ситуацию. Известна фраза о том, что с помощью штыков можно прийти к власти, но сидеть на них нельзя.
Владимир, ваше мнение?
Я думаю, что власть боится, безусловно, народного гнева, народного недовольства. Отсюда и такие беспрецедентные меры по укреплению внутренних войск и полицейского репрессивного аппарата. Это абсолютно очевидно. С другой стороны, находясь все-таки в оппозиции, в протестном движении, мы видим его реальное, объективное нынешнее состояние, все его плюсы, все его минусы, источники силы и всю ту слабость, которая тоже есть, что мы не будем обманывать друг друга и наших слушателей. И то, что власть так реагирует на то движение, которое существует реально, показывает то, что она боится гораздо больше, чем этого бы следовало из какого-то рационального анализа нынешней ситуации, нынешнего положения дел в протестном движении.
Напомню, это были мнения представителя движения гражданских инициатив в Петербурге Владимира Соловейчика, а также редактора отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктора Николаева. В эфире «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Законодатели готовы выявить виновников финансового кризиса и ради этого предоставить правоохранительным органам дополнительные полномочия. С подробностями Алан Давыдов.
Как заявил в четверг глава финансового комитета Палаты представителей Барни Фрэнк, он пригласит на слушание высокопоставленных представителей Министерства юстиции, ФБР, руководителей Федеральной комиссии по ценным бумагам и биржам. Цель слушаний – обсудить общую стратегию уголовного преследования манипуляторов займами и ценными бумагами, тех, кого считают частично ответственными за нынешний финансовый кризис, а также определить порядок взыскания причиненных убытков. Федеральная прокуратура в результате предварительных расследований уже предъявила обвинения десяткам кредиторов, ипотечных брокеров и банковских служащих, нарушавших правила выдачи кредитов. Можно ли все-таки определить главных виновников финансового кризиса? С этим вопросом я обратился к Дэвиду Строму, старшему сотруднику Института свободного рынка в Сент-Поле, штат Миннесота. Я вижу здесь два аспекта, которые следует различать между собой. Можно выяснять, кто просто допускал ошибки, а кто действовал с умыслом и по закону подлежит судебному преследованию. Не сомневаюсь, например, что вскроется много фактов фальсификации данных по степени надежности различных инвестиций и финансовых активов, которые приобретали инвесторы. Но пока трудно говорить, кто может быть привлечен. Для меня, например, совершенно очевидно, что не в последнюю очередь должны держать ответ руководители рейтинговых агентств, оценивавших как сверхбезопасные, например, ценные бумаги, выпущенные под рискованные ипотечные кредиты. Однако я сомневаюсь в том, что кто-то из этих людей по-настоящему будет привлечен к ответственности. Вероятнее всего, в тюрьме окажутся только очевидные мошенники, вроде создателей финансовых пирамид Бернарда Мэдоффа. Глава финансового комитета Палаты представителей Барни Фрэнк пообещал не устраивать еще одну охоту на ведьм времен маккартизма. А если, по вашему мнению, повода говорить о том, что был некий сговор на Уолл-стрит, попытки поживиться за всеобщий счет? Я думаю, прежде всего стоит говорить о провалах в нормативно-правовом регулировании финансовых рынков, которые позволили финансовым институциям предаваться крайне рискованным операциям. Есть вопросы и о том, что происходило в кулуарах ряда частных финансовых компаний. Парадоксально и то, что если законодатели захотят докопаться до корней проблемы, то среди виновников они будут вынуждены назвать и себя. Ведь Барни Фрэнк сам играл важную роль в противодействии попыткам предыдущей администрации ужесточить нормативный контроль над крупнейшими ипотечными кредиторами Фанни Мэй и Фредди Мэк. Как сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», многие руководители финансовых компаний уже наняли себе опытных юристов, которые, как предполагаются, будут защищать их в случае предъявления им обвинений в мошенничестве.
Рассказывал Алан Давыдов. Опыт иракской кампании заставит будущих президентов с гораздо большей осторожностью пользоваться доктриной превентивных ударов. Так считает министр обороны США Роберт Гейтс. Идея проведения решительных акций по нейтрализации опасности, угрожающей Соединенным Штатам или международной стабильности, получила название доктрины Буша. Пока непонятно, надолго ли она переживет президентство Джорджа Буша, рассказывает Ян Рунов.
Отвечая на вопрос об уроках конфликта в Ираке и так называемой доктрины Буша, которая предусматривает право на превентивные военные действия, дабы предотвратить террористическое нападение и ответить на угрозу применения другой страной оружия массового поражения, Роберт Гейтс заметил: «Я думаю, самый большой урок, который мы извлекли, таков. Если уже встал вопрос о превентивном ударе, надо быть чрезвычайно уверенным в данных своей разведки. Прежде всего, — сказал он, — надо ответить на вопрос, грозит ли нам нападение на нашу страну, на Соединенные Штаты. Второй важнейший вопрос — насколько надежны данные разведки, можно ли им полностью доверять?» Это заявление было воспринято некоторыми обозревателями как сенсационное признание ошибок Буша одним из членов его администрации. Вот как прокомментировал слова Гейтса известный американский эксперт по международным и военным вопросам, консультант корпорации RAND Пол Хензе. Я бы не назвал это драматическим признанием ошибок. Гейтс не принимал участия в решении начать войну. Он в 2006 году сменил Дональда Рамсфелда на посту министра обороны. Поэтому он может достаточно объективно рассматривать проблему в целом. И, на мой взгляд, он сделал это вполне сбалансированно. Администрация Буша слишком поспешно ввела войска в Ирак, не очень глубоко и всесторонне взвесив возможные последствия. Сегодня, оглядываясь назад, можно и нужно признать ошибки. Но важно и то, что Гейтс не называет всю иракскую операцию сплошной ошибкой. Он считает, что устранение Саддама Хусейна было необходимо, и что ситуация в Ираке сейчас намного лучше, благодаря тому, что некоторые ошибки военно-стратегического планирования удалось исправить, прежде всего путем увеличения американского контингента. Обама сделал очень разумный ход, оставив Гейтса на посту министра обороны. Что касается критики Гейтса в адрес разведки, то, конечно, если бы наша разведка в Ираке работала лучше, мы бы знали заранее, что у Ирака нет оружия массового уничтожения. Однако проблема в том, что судить о качестве разведки можно лишь после событий. Министр обороны Роберт Гейтс считает, что для вооруженных сил Соединенных Штатов война в Ираке стала тяжелым уроком, но приобретенный опыт, как он надеется, пригодится в будущем, в частности в Афганистане, куда вскоре будут переброшены еще 17 тысяч американских солдат.
Рассказывал я, Нурнов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 17.30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На процессе по новому делу ЮКОСа бывший глава компании Михаил Ходорковский предложил суду принять меры по сохранности ее имущества. Ходорковского и другого бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева, уже отбывающих 8-летние сроки заключения, на этот раз обвиняют в хищениях в особо крупных размерах. Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой может стать кандидатом на пост мэра Сочи, место проведения зимних Олимпийских игр 2014 года. В Великобритании Лугового считают главным подозреваемым в убийстве бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко. Кинорежиссер Никита Михалков объявил о созыве чрезвычайного съезда Союза кинематографистов 30-31 марта в Москве. Как сказано в заявлении Михалкова, он выступает как действующий председатель Союза. Президент России Дмитрий Медведев призвал законодателей к активному взаимодействию с обществом. Выступая на Совете законодателей в Москве, Медведев также высказался за изучение регионального опыта борьбы с кризисом. Госдума России приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий выдвигать списки кандидатов на муниципальных выборах только политическим партиям. При этом партиям разрешается включать в свои списки представителей общественных объединений. Министры финансов и главы центробанков 20 крупнейших экономик мира обсуждают сегодня вблизи Лондона меры по преодолению глобального кризиса. 24 человека убиты в результате авиаудара по базе талибов на северо-западе Пакистана, нанесенного предположительно американской авиацией. Президент США Барак Обама объявил о продлении действия санкций против Ирана еще на один год. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Петербурге все еще идет процесс по громкому делу неонацистской группировки Дмитрия Боровикова и Алексея Воеводина. По мнению следствия, виновных в целой серии убийств на почве расовой и национальной ненависти. Рассказывает об этом деле корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Следствие считает, что на счету банды ряд резонансных убийств и нападений на уроженцев Азии, Африки и Кавказа. Поэтому уже первое судебное заседание прошло 27 февраля при повышенных мерах безопасности в присутствии ОМОНовцев с автоматами. Судят 13 человек. Один из организаторов банды, Дмитрий Боровиков, был убит при задержании в мае 2006 года. По версии следствия, организация была создана Алексеем Воеводиным и Дмитрием Боровиковым в 2003 году. До этого оба состояли в других экстремистских группировках, например, в Mad Crowd. Новая организация начала с нападения на армян Маквела Эламиряна и Лиану Туманян в поселке Никольское в августе 2003 года. Шестеро подсудимых набросились на них с арматурой, кусками труб, велосипедными цепями и ножами. По счастливой случайности потерпевшие выжили. В октябре 10 человек напали на нигерийца Амардиона Лавренси, который, истекая кровью, позвал на помощь и был спасен. В декабре был убит гражданин КНДР Ким Хен Ик. В июне 2004 года Ростислав Гофман и Алексей Головченко, вероятно, из-за подозрений, что они могут выдать организацию милиции. Тогда же в июне произошло самое резонансное убийство известного ученого-этнолога, эксперта Горпрокуратуры Петербурга по национальным вопросам Николая Геренко. В апреле 2006 года был убит Самбо Ламбсар из ружья со свастикой и словами «Скин». «Кинхед» и «Бей негров на прикладе». Всего обвиняемым инкриминируется около 20 эпизодов. Банда была выявлена благодаря усилиям агентства журналистских расследований, говорит заместитель директора агентства Евгений Вышенков.
Я 2 месяца вынужден был ходить по этим нацистским сборищам, читать «Майн кампф» для того, чтобы иметь предмет разговора. Результатом было то, что я убедил 2 нацистов разговаривать со мной сначала откровенно, неформально, а потом их убедил уже рассказывать это не только мне. Есть 2 камня, на которых все строится. Первое – это изгумация трупов в Ленинградской области, 2 нацистов, которые они же сами и убили, Гофман и Головченко. И второе – есть 2 обвиняемых, они же свидетели обвинения, которые изначально дали признательные показания по всем убийствам.
Евгений Вышенков считает, что если свидетели не начнут отказываться от своих показаний, то обвинение устоит. Но если начнут, он сам готов стать свидетелем обвинения. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Далее в программе «Время свободы» новости науки. В частности, сделаны важные шаги на пути к открытию бозона Хиггса. Искусственный фотосинтез близок к реальности, а шимпанзе, как выясняется, двигаются в джунглях по координатной сетке. У микрофона Владимир Губелов.
Физики из лаборатории Энрико Ферми в результате эксперимента на ускорителе Тавотрон уточнили массу элементарной частицы W-бозона. Точность измерения массы частицы доведена до 0,05%. Ученые подчеркивают, что уточнение массы частицы, которая является носителем электрослабого взаимодействия, позволяет оценить массу неуловимого на сегодня бозона Хиггса. Именно для поисков бозона Хиггса построен большой адронный коллайдер. Коллайдер будет запущен машин после ремонта в сентябре, но на Теватроне идут активные исследования, которые могут привести к открытию бозона Хиггса раньше, чем на Большом адронном коллайдере. Уточнение массы W бозона является одним из важных шагов на этом пути. Американские ученые из энергетической лаборатории Лоуренса сообщили о существенном продвижении на пути создания искусственного фотосинтеза. Миллионы лет растения под воздействием солнечного света преобразуют углекислый газ и воду в электрохимическую энергию. Одной из важнейших реакций в процессе фотосинтеза является расщепление воды. В процессе этой реакции высвобождается кислород, а водород расщепляется на свободные электроны и протоны. Ученые обнаружили, что расщепление воды активно протекает при наличии катализатора – нанокристаллов оксида кобальта. Ученые надеются, что уже в ближайшие годы удастся полностью провести весь процесс искусственного фотосинтеза. Если это удастся, откроются перспективы для получения топлива, которые не приводят к выбросам углекислоты в атмосферу. Немецкие исследователи из Института эволюционной антропологии Макса Планка в результате наблюдений за шимпанзе, обитающим в джунглях Кот-д'Ивуара, пришли к выводу, что эти высшие приматы умеют двигаться в лесу по координатной сетке. Ученые в течение почти целого года ходили за 15 шимпанзе, регистрируя их маршруты с помощью GPS. Оказалось, что у животных есть несколько гнезд, расположенных на территории 20 квадратных километров. От одного до другого гнезда шимпанзе двигается практически по прямой линии. Только приблизившись к гнезду, обезьяна переходит на ориентацию по особым приметам местности. Ученые отмечают, что очень похожим образом ведут себя обитающие рядом с шимпанзе пигмеи. Антропологи подчеркивают, что шимпанзе могут планировать свой маршрут на много шагов вперед.
С новостями науки вас познакомил Владимир Губайловский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и пришло время для нашей рубрики «Мировая политика». Североатлантический союз вырабатывает новую стратегию действий в кризисных зонах и осваивается с изменениями во внутренней структуре. Решение Франции после 40-летней паузы возобновить свое участие в структурах военного командования НАТО, как полагают эксперты, приведет к нарушению сложившегося баланса сил внутри военно-политического блока. НАТО готовится отметить 60-летие. В эти дни в Праге проходит представительная международная конференция, посвященная десятилетию со времени присоединения к Альянсу бывших советских сателлитов из Центральной Европы. О новых задачах НАТО мой коллега Андрей Шары побеседовал с российским внешнеполитическим аналитиком, приглашенным профессором исследовательского центра Chatham House в Лондоне Юрием Федоровым, а также с международным обозревателем Радио Свобода в Париже Семеном Мирским.
Николя Саркози принял это решение не вдруг и не сразу. Решение о возвращении Франции в объединенные структуры командования НАТО были частью его предвыборной программы. И можно сказать, что под этим лозунгом Николя Саркози одержал очень внушительную победу на президентских выборах. Его довод: ведь Франция никогда не покидала союз НАТО. И она, в любом случае, являясь его членом, выступала в роли, ну, скажем, свадебного генерала из рода тех, которые, как говорится в известной шутке, участвовали, но не входили. Николя Саркози, и это был его решающий довод, объяснил своим соотечественникам, что в любом случае Франция, являясь полноправным членом Союза НАТО, будет иметь больший вес на международной арене, чем входя наполовину.
Как меняет расстановку внутреннюю сил в руководстве Североатлантического альянса это решение Парижа?
Укрепляет и будет укреплять роль и влияние Парижа на все решения, которые принимаются НАТО, и главное, на выработку этих решений, потому что решения готовятся аппаратом, в том числе и аппаратом военного команды, участие французских ЦРов в подготовке дебатов, в подготовке этих решений, бесспорно укрепляет реальное политическое влияние Франции в НАТО.
Может быть, учитывая, что Николя Саркози демонстрировал такого рода стратегию во все время своего пребывания на посту президента, не только военных вопросов, Франция претендует на роль европейского лидера и внутри НАТО тоже?
Бесспорно, это и есть основной довод Франции. Мы все еще, пусть и держава, утратившая многое из того, чем она обладала в период, когда Франция, скажем, возвращаясь мыслями в исторической памяти к 19 столетию, когда Франция была ведущей и первой мировой державой, сегодня мы держава средняя, мы держава европейская, но все-таки у нас есть заморские территории, у нас есть заморские владения, у нас очень крупный военно-морской флот, и главное, мы держава, обладающая собственными силами ядерного сдерживания, которые были, кстати, созданы тем же генералом де Голлем, который принял решение о выходе из объединенных военных структур, и независимость французского ядерного арсенала и была, напомню, главным доводом генерала де Голля, сказавшего, не может быть и речи о том, что наши ядерные ракеты, наша знаменитая «Форс де Фрап», так называется французский ядерный арсенал, по сей день будет находиться, скажем, под американским командованием.
НАТО – большая организация, неоднородная организация. Есть более близкие союзники у Соединенных Штатов, есть менее близкие. Франция относится к числу тех политических партнеров Вашингтона, которые позволяют себе иметь свое мнение по разным вопросам международной жизни. Как вы считаете, вот эти последние события в НАТО могут привести к обострению соперничества организации?
Ну, я бы ответил и да, и нет. Решение французского правительства означает, на мой взгляд, что Европейский Союз и военные компоненты Европейского Союза в меньшей мере будут рассматриваться как своего рода противовес НАТО. Та линия, которая иногда просматривалась во французской политике, превращение Европейского Союза в военную, реальную и мощную военную силу, она несколько сейчас микшируется. То есть центр усилий переносится из Европейского Союза, я имею в виду центр усилий военной области, на НАТО. Это естественно, учитывая специфику французской позиции по многим вопросам, военно-политическим и вопросам безопасности, это естественно осложнит выработку конкретных решений и рекомендаций. Но вместе с тем, я бы сказал, что НАТО обладает очень большим опытом нахождения консенсусных решений. И поскольку эти решения будут так или иначе находиться, и французы будут принимать в этом заметно большую часть, это в какой-то мере укрепит единство НАТО, потому что позволит выработать такие позиции, которые будут отражать точку зрения всех членов альянса.
Я не уверен в том, что я согласен с общей концепцией Юрия Федорова. Я думаю, что как раз возвращение Франции в лоно НАТО, пока, коль скоро президентом Франции является столь амбициозный, столь энергичный политик, как Николя Саркози, грозит, по-моему, все-таки обострение внутренних противоречий внутри НАТО. Я могу по аналогии дать такой пример. В период правления Саркози обострились и в общем и целом ухудшились отношения между Францией и ее главным европейским партнером Германией. Все по той же причине чрезмерной, как многие критики считают, амбициозности нынешнего французского президента. И я думаю, что все, что касается поведения Франции внутри Союза НАТО, будет опять же стоять под знаком темперамента и Николя Саркози, про которого здесь любят шутить. Даже если бы Саркози был президентом не Франции, а, скажем, Соединенных Штатов Америки, то и тогда страна была бы для него слишком мала. Возвращение Франции в НАТО обострит и без того существующие противоречия, но действительно в руководстве НАТО существуют очень мощные и давно опробированные, испытанные механизмы нахождения консенсуальных решений. Так что я думаю, все-таки вот этот момент очень важен и, пожалуй, он превалирует.
Напомню, мой коллега Андрей Шарый о новых задачах НАТО беседовал с российским внешнеполитическим аналитиком Юрием Федоровым и международным обозревателем «Радио Свобода» в Париже Семеном Мирским. В Москве 17:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На процессе по новому делу ЮКОСа бывший глава компании Михаил Ходорковский предложил суду принять меры по сохранности ее имущества. Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой может стать кандидатом на пост мэра Сочи, место проведения зимних Олимпийских игр 2014 года. В Великобритании Лугового считают главным подозреваемым в убийстве бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко. Министры финансов и главы центробанков 20 крупнейших экономик мира обсуждают сегодня вблизи Лондона меры по преодолению глобального кризиса. Кинорежиссер Никита Михалков объявил о созыве чрезвычайного съезда Союза кинематографистов 30-31 марта в Москве. Госдума России приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий выдвигать списки кандидатов на муниципальных выборах только политическим партиям. 24 человека убиты в результате авиаудара по базе талибов на северо-западе Пакистана, нанесенного предположительно американской авиацией. Президент США Барак Обама объявил о продлении действия санкций против Ирана еще на один год.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». Как я только что сказал, читая сводку новостей, кинорежиссер Никита Михалков объявил о созыве чрезвычайного съезда Союза кинематографистов России 30-31 марта в Москве. Он предположительно пройдет в Гостином дворе. Как сказано в заявлении Михалкова, выступает он как действующий председатель Союза. На предыдущем съезде в декабре большинство делегатов сместили Михалкова и избрали председателем Союза кинематографистов Марлена Хуциева. Однако Михалков и его сторонники считают вот этот декабрьский съезд нелегитимным. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Строго говоря, ничего нового сегодня не произошло. Текст заявления Михалкова в существенной своей части был оглашен еще в начале работы 7-го съезда Союза кинематографистов в декабре 2008 года.
Вы сейчас можете что угодно говорить, вы сейчас можете какие угодно принять решения. Они не будут легитимны, но поймите вы это, есть законы.
Никиту Михалкова поддержал на съезде юрист Иван Лагунцов.
Я могу вам сейчас официально заявить, что съезд этот, так называемый съезд, да, будет признан судом нелегитимным, а его решения будут недействительны. Региональные отделения, которые не зарегистрированы в Минюсте, действуют по уставу Союза кинематографистов Российской Федерации. Там прямо написано, что избрание делегатов на съезд – это прерогатива общего собрания отделения. И там прямо написано, что решение считается легитимным, если кворум 50% плюс один голос. Ни на одном собрании протокола, которые были представлены мне, не было кворума.
Никита Михалков продолжает.
Их предупредили. А что дальше? Я думаю, что в результате мы не будем иметь ничего хорошего.
Съезд не внял предупреждениям Михалкова и его сторонников и проголосовал за Марлена Хуциева на посту председателя Союза. Но Никита Сергеевич, как всегда, оказался прав. В результате мы не имеем ничего хорошего. Михалков и Пореченков стали нелестно отзываться о своих коллегах. Вывели из себя даже очень уравновешенного Марлена Хуциева.
Союз кинематографистов, хочу напомнить, является общественной организацией. И я воспринимаю все наскоки на Союз как антиобщественные выпады. Вы видите сидящих здесь уважаемых моих коллег. Это они ослы. Вот осел Эльдар Александрович Рязанов, вот осел Абдрашидов. Вот так прежние, так сказать, руководители свысока и оскорбительно обращаются с кинематографистами. Я совершенно не хотел никакого скандала. Я думаю, что это разумно и законно все произойдет. Но я и мои коллеги, я в этом уверен, не из тех людей, которые просто так сносят оскорбления и которым можно пинать и не давать делать то, что они хотят делать.
Сторонники Михалкова первыми перешли в наступление и подали иск в Пресненский суд Москвы, требуя признать решения 7-го съезда незаконными. Суд приступил к рассмотрению дела по существу и продолжит работу 17 марта. К делу следует приобщить материалы 6-го съезда Союза, потому что ответчики настаивают, когда самого Никиту Михалкова выбирали в председателя, кворума тоже не было. Но протоколы куда-то подевались. Юристы Хуцеева, в свою очередь, подготовили иски в Замоскворецкий суд, УБЭП и прокуратуру Москвы. Они просят проверить законность деятельности бывшего управления Союза и полномочий действий Никиты Михалкова после 7-го съезда. Тем временем сторонники Никиты Михалкова продолжали настаивать на созыве внеочередного съезда кинематографистов. И вот сегодня Михаил Пореченков зачитал заявление Никиты Михалкова. Съезд назначен на 30 и 31 марта. Местом действия избран Гостиный двор. Цитирую. «В настоящее время СК осуществляет свою деятельность фактически без руководства. Прежнее правление утратило свои полномочия, а полномочия правления, избранного в декабре прошлого года, как и полномочия Марлена Хуцеева на посту председателя, не подтверждены Минюстом Российской Федерации. Кроме того, в адрес нашей организации Минюстом высказан ряд серьезных замечаний по процедуре проведения съезда. Их неустранение до 1 апреля 2009 года повлечет за собой приостановку деятельности Союза, что равносильно его закрытию». Михалков считает себя действующим председателем Союза кинематографистов. Его оппоненты придерживаются иной точки зрения, которую будут отставить в судебных инстанциях. По закону только суд имеет право признать съезд легитимным или нелегитимным, но дожидаться его решения Никита Михалков не стал, ведь он умеет предвидеть будущее.
Я требую именно право управления провести внеочередной чрезвычайный съезд всех членов Союза кинематографистов. И вы его проведете. И мы соберем всех членов Союза кинематографистов, кто сможет приехать. И мы проведем этот съезд, и будет город, и тогда все друг другу смогут сказать. И, надеюсь, услышать.
Эти слова Никита Михалков произнес не сегодня, а в декабре 2008 года. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Не близкая к рекордной безработице, не крушение фондовых бирж, не мрачные предсказания экономистов и президента страны не смогли пошатнуть традиционный оптимизм американцев. Американская мечта жива, утверждает подавляющее большинство опрошенных социологическим центром Pew. 79% респондентов верят в то, что даже в нынешних условиях при желании можно добиться успеха. 72% уверены, что экономика рано или поздно пойдет на поправку, и через 10 лет уровень жизни будет заметно выше нынешнего. При этом американцы совершенно трезво оценивают ситуацию. Лишь 32% опрошенных называют свое нынешнее положение отличным или хорошим. Подробности личной жизни несовершеннолетней дочери бывшего кандидата в президенты, губернатора Аляски Сары Пейлин, стали достоянием желтой прессы после того, как один из таблоидов сообщил о том, что свадьба 18-летней Бристол Пейлин и 19-летнего Леви Джонстона, отца ее ребенка, отменена. Мало того, младшая Пейлин якобы не позволяет бывшему возлюбленному встречаться с сыном. Когда во время предвыборной кампании стало известно о беременности несовершеннолетней дочери кандидата в вице-президента, Сара Пейлин сумела обратить ситуацию в свою пользу, представив отношения дочери в духе истории Ромео и Джульетта, истории, которая, впрочем, должна была закончиться счастливой свадьбой. Свадьбы, как признает Бристол Пейлин, не будет. Но нет, по ее словам, и никакой ссоры, и тем более ненависти между ней и отцом ребенка. Леви Джонстон каждый день навещает своего сына и намерен участвовать в его воспитании. Около 7 квадратных метров тюремного пространства, которое занимает двухэтажная кровать, тумбочка, привинченный к стене столик с табуреткой, умывальник и унитаз. В таких условиях проведет несколько месяцев жизни до вынесения приговора Бернард Медов, лишивший инвесторов 60 миллиардов долларов. 70-летний заключенный, возможно, один из богатейших людей мира, будет подниматься ежедневно по звонку вместе со всеми в 6 утра и отходить ко сну в 11 с отключением света. Среди дозволенных удовольствий – телевизор и настольный теннис в общей комнате, библиотека с юридическими материалами и прогулки на обнесенной решеткой крыше тюрьмы. Откуда, впрочем, должны быть очень неплохие виды, поскольку тюрьма находится в Нижнем Манхэттене, рядом с Бруклинским мостом. Попытку использовать свои миллиарды с наибольшей пользой предпринял Сергей Брин, один из основателей корпорации Google. Он начал финансировать широкомасштабную программу по изучению болезни Паркинсона. Эта программа обойдется в миллионы долларов и обеспечит практически бесплатную помощь тысячам людей. Подтолкнула к этому одного из богатейших людей мира личная драма, рассказывает Владимир Морозов.
Основная цель исследования – выявить наследственные и другие факторы, которые вызывают заболевания. Планируется изучить ДНК 10 тысяч человек, страдающих от болезни Паркинсона, и затем использовать собранную информацию для разработки новых методов лечения. Исследования будут оплачены за счет пожертвований Сергея Брина. Болезнью Паркинсона страдает его мать. В прошлом году у него самого обнаружена генетическая мутация, при которой возможность заболевания составляет от 20 до 80%. 3 месяца назад у Брина родился сын. Пока неизвестно, насколько велик риск того, что болезнь может унаследовать и он. Выходец из России Сергей Брин хорошо известен всему миру как один из основателей интернетной компании Google. Вместе со своим сокурсником по Станфордскому университету Ларри Пейджем он начинал свое предприятие в небольшом гараже. Сейчас штаб-квартира Google размещается в комплексе современных зданий. В филиалах компании по всему миру заняты 20 тысяч человек. Несмотря на свою славу и миллиарды, 35-летний Брин до сих пор ходит на работу в заношенном свитерке. Вот его архивное интервью. Стол, за которым мы собираемся на совещание, он же стол для пинг-понга. Играем в обеденный перерыв. И еще играем в волейбол. Мы же проводим на работе большую часть своей жизни, поэтому должны чувствовать себя здесь как можно комфортнее. Принята ли у нас в компании какая-то обязательная для всех форма одежды? Да, наш сотрудник должен выглядеть как небрежный, расхристанный студент. Одна из самых преуспевающих технологических компаний в мире, Google, занималась благотворительностью и прежде. Так, 100 миллионов долларов было пожертвовано на различные исследования в области здравоохранения, в частности, на проекты, носящие условное название «Predict and Prevent» – «Предсказать и предотвратить». В прошлом году, когда выяснилось, что Сергею Брину угрожает болезнь Паркинсона, он сообщил об этом на своем блоге. Такая откровенность удивила журналистов и тех людей, которые знают, что создатель Google не любит говорить о себе и почти не дает интервью. Однако сам Брин счел, что информация о его возможном заболевании может пригодиться людям, которые рискуют оказаться в подобном положении.
Рассказывал Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Языковой конфликт в Эстонии, связанный с недавним спором ученика одной из русских гимназий Таллина с послом России в Эстонии, станет одной из главных тем следующего часа программы «Время свободы». Будут и наши постоянные рубрики, и еще много интересного. Слушайте «Радио Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Борис Немцов будет разговаривать с Кремлем, но не договариваться, если станет мэром Сочи.
Комментарии экспертов.
Продюсер Каха Цискоридзе не понимает претензий в адрес своей песни «We don't wanna put in».
Право автора.
Саммит стран Тихоокеанского региона может не состояться во Владивостоке.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.